Когда ты переехала в Америку?
В Америку я переехала в 2017 году. Мне всегда хочется сказать 1 апреля, потому что это классная такая дата, как шутка. Реально такая дурацкая 1 апреля. И вот сейчас 2020, 3 года спустя, я тут, все еще тут.
А ты празднуешь день переезда сюда?
Нет. А что праздновать? Пока нечего праздновать. Ну, приехала.
Привет, меня зовут Галина, и это подкаст «Где родился, там не пригодился». Эмигрантские диалоги о зигзагах судьбы. И мой второй гость Александра, белорусский ресторатор.
Когда ты начала интересоваться политикой? Вот сейчас?
Наверное, с началом коронавируса. Так, когда начался коронавирус, мы месяц провели в Вестчестере, это чуть-чуть повыше Нью-Йорка, частные дома и очень закрытая такая территория. Мы там провели месяц с родителями моего мужа, и они очень интересуются политикой, очень следят. Каждую минуту смотрели CNN, и как бы мне не хотелось, я все равно слышала это из любого уголка. У меня очень аполитичная мама, достаточно политичный отец, но мой дедушка по папиной линии был очень оппозиционно настроенным человеком. Он сейчас жив, но так принято, что я уже говорю «был», потому что он даже не разговаривает, он ведет очень такой овощной, лежачий образ жизни, поэтому я даже не могу его уже ассоциировать с тем дедом, который меня вырастил, который дал мне те ценности, которые у меня сейчас есть. Но он очень любил новости. Он говорил только по-белорусски. По-белорусски новости — это новины, и у него новины были 3 раза... в день, это было святое, то есть он садился в свое кресло и смотрел новины, и его вообще нельзя было отвлекать, и это было так грустно, ты ребенок, ты хочешь поговорить о чем-то другом, ты хочешь поиграть, а у деда новины, политика, что там происходит, и то, что Лукашенко плохой человек, я узнала из раннего детства.
От дедушки?
От дедушки, да, он не стеснялся в своих выражениях. Тогда было не так популярно митинги, когда я росла. Было, конечно, популярно, в 2010 году были какие-то вспышки, но я не слышала, чтобы кто-то из моего личного окружения, потому что я была еще малая, ходил или участвовала в них. Но мой дед как-то пытался другими способами бороться с этим режимом Лукашенко, но не получалось.
А какими способами?
Он писатель... Писал в газеты, он был одним из главных журналистов «Народной воли».
«Народная воля» — это оппозиционная газета?
Там есть разные мнения. Но там также есть и оппозиционные мнения. Писал поэмы, был уволен из Союза литераторов, за что очень обозлился на Лукашенко.
Майки, объясняешь про Беларусь что-то? Вводишь его в курс дела?
Да, он сам спрашивает, интересуется. Мне даже не приходится ему показывать, что-то рассказывать. Он сам находит и спрашивает меня, переведи мне. А, кстати, смешная история. Его родители узнали меня, наверное, на 2-й месяц знакомства. Причем не только его родители, но и его дяди, тети. Мы все время ездили и общались с ними в их дом. Я сразу же сказала, что я из Беларуси, я из Минска. И только недавно вот у меня спрашивает одна из его теть: «Послушай, а ты откуда?» Такая пауза, из Беларуси. «А ты уверена, что ты из Беларуси?» Типа, там же такая жесть сейчас происходит, я читаю новости. И тут я смотрю на Майки, я смотрю на нее и понимаю, что это нормальный вопрос сейчас был. Ну да.
А какой у тебя сейчас статус здесь по документам?
Жду ответа с интервью, я вышла замуж и... Жду, пока мне пришлют грин-карту или скажут, что вы не прошли свое интервью, или скажут «едьте домой», или не знаю, что-нибудь скажут. Пока я в ожидании. Статус в ожидании.
Почему ты переехала в Нью-Йорк?
Я приехала за другой жизнью, как мне казалось, за красивой жизнью. В Минске мне уже показалось, что я достигла всего, чего могла достичь в Минске. Выше были только звезды, и я решила тянуться именно к ним. Нет, это, конечно, смешно. Да мне скучно было в Минске. Я хотела какой-то другой жизни, хотела ходить в разные рестораны, не в один и тот же каждый вечер, хотела пить, что хотела пить, а в Минске много алкоголя было запрещено на тот момент. Там Апероль Шприц нельзя было выпить.
А почему нельзя было выпить?
Потому что кто-то из правительства так сказал, и есть список алкоголя, который разрешен к въезду, и есть список алкоголя, который был не разрешен. И, видимо, Апероль просто не попал в список разрешенных. Не знаю, ни в одном баре подпольно где-то наливали, но вот чтобы так заказать, нет.
Первым делом, как в Нью-Йорк приехала Апероль, выпила?
Конечно. Конечно, бежала от себя, отбежала от каких-то своих страхов, от того, что мне придется всю жизнь работать на кого-то в ресторане. И я не знаю. Я пытаюсь ответить на этот вопрос себе каждый день, почему же я все-таки здесь. Какой бы то ни был там ответ, мне все равно здесь приятно находиться. Здесь свободнее находиться, и мне кажется, я на правильном пути к тому, зачем я приехала. Достойной жизни.
Ну, она не сейчас, она еще будет, но над этим нужно работать. Или она уже есть?
Она, мне кажется, была уже с первого дня. Несмотря на все неудобства, на всех тараканов и крыс, в прямом смысле слова. Все равно с первого дня казалось, что нельзя сдаваться, нужно вот еще чуть-чуть. Кстати, в Нью-Йорке есть такая штука, тебе все время кажется, вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, вот еще потерплю, и точно все будет. Вот сейчас еще и еще, и это длится прям с первого дня. Тебе все время кажется, что тебе нужно еще поднажать, подучить, подбыть, не знаю. А еще мне в Минске казалось, что у меня есть все составляющие для успешной жизни здесь. Я долгое время работала в ресторанах, я закончила уже университет, получила высшее образование по английскому языку. И применить его в Минске, как бы я применила его в Минске? Пошла учительницей работать, мне это было неинтересно, ведь жизнь-то хотелось красивой. И зарплату-то хотелось получать в долларах, а не в белорусских белочках. Знания были построены из опыта посещения Европы, что было самой главной ошибкой. Потому что это очень кардинально разные вещи. Мне казалось, я приеду сейчас, одену красивое платье, сяду на какую-то террасу, закурю сигаретку томно, и ко мне подойдет миллионер и увезет меня на своем вертолете в красивую жизнь. Конечно, не так. Я, может, где-то в глубине души на что-то такое рассчитывала, как и любая девушка. Уже в первый же день, когда я сюда приехала, я поняла, что такого невозможно, но это не может случиться. В центре Манхэттена не найдешь ни одной террасы. В Мидтаун приезжаешь на Гранд Централ, бомжи везде лежат, все просто спешат на работу, толкают тебя, а ты такой стоишь с идеально нарисованными стрелками и красными губами. И такой, а где? А подожди, а ты? А? И понимаешь, что... А это-то не Европа тебе? Ну, здесь нужно как-то по-другому. Наверное, я уже на второй неделе стала искать работу. Причем искать работу — это было развлечение. Вот мои подруги пошли, им нужно было искать работу, и они такие, ну, пошли с нами. Такая, что я буду с вами делать? Ну, тоже будешь искать работу. И я подумала, ну да, что еще делать? Наверное, это такое развлечение здесь, искать работу. Но мы составили резюме, там я составила себе резюме, причем вот советы от подружек, это мое самое любимое было в начале. Они даже не такие не поддерживающие, а вот тебе еще раз вот тыкали носом, что, как, господи, ты что, вчера приехала из Минска? Ну, вообще-то да, я вчера приехала из Минска. А тебя прям унижают, как будто... Ты что, совсем дурная на две страницы резюме? Кому интересно, что ты работала здесь и здесь? А я, типа, приехала, я управляющая там, метродотель здесь. Здесь у меня вообще... Я актриса, здесь у меня певица. И на меня смотрят такие, какое... Что это вообще? Там быстро все удалила и придумала, что ты работала в какой-нибудь ресторане. Придумай название ресторана, мне сказали. И ни в коем случае не пиши, что ты здесь только две недели. Напиши, что ты здесь год. И, кстати, одно из моих первых интервью было потрясающее. Я наобум зашла, вот когда мы гуляли с подружками, все разносили в разные рестораны свое резюме. И я выбрала ресторан, который был похож на самый главный ресторан в Минске, самый красивый. Был похож на Гранд Кафе. Я даже не помню, как он сейчас называется. Красивый ресторан. Я думаю, так, девочки, подождите, пойду закину свое резюме туда. И уже с первых шагов я понимаю, что я попадаю в достаточно красивую атмосферу и в такой ресторан, в котором бы мне хотелось работать. Напоминаю, что я вторую неделю нахожусь в Нью-Йорке. захожу, и там проходил как раз тренинг по вину. Официанты сидели в кругу, и мужчина достаточно красивый, с красивыми руками, рассказывал про вино. И я поняла, что это был менеджер. Я спросила, могу ли я оставить свое резюме. Причем, ну, понимаю, что я втиснулась прям в середину этого тренинга. Такая, алло, здравствуйте, а я тут можно свое резюме оставлю? Акцент потрясающий, ну, все класс. А он мне говорит, ну, подожди, дорогая, минуточку, я сейчас договорю и что-нибудь придумаем. И действительно, я недолго совсем ждала. Я думаю, что он как раз заканчивал этот тренинг, и буквально через минуту он меня уже ведет в другую комнату. Ресторан был очень большой. Мы садимся, он берет у меня интервью, причем сразу же. Я удивилась, ну, обычно такое не бывает. Задает мне много вопросов, задавал мне даже вопросы про вино, и я так беззапиточно отвечаю на ломаном английском языке. Тот улыбается, там на лице такая снисходительность. И его какой-то последний вопрос был, откуда я? И я ему говорю, что я из Беларуси, а он говорит, а я из России. И начинает говорить со мной на чисто русском языке. Я немножко выпадаю в осадочек у себя внутри. Думаю, блин, это очень глупо сейчас все выглядело. И тут он уже у меня на русском языке спрашивает, так а что по документам, так а что? Какие-то такие бытовые вопросы, уже не про вино. Я думаю, а вот нельзя было с этого сразу начать? Про вино он у меня спрашивает, ну мы... Даже мое имя не знает, а уже спрашивает, какой, не знаю, какой виноград в Кьянти. И я ему отвечаю правду матку, как меня учили. И он на меня смотрит такой, ну, разумеется, я не смогу тебя нанять на работу. Ну, может, в кино сходим? Бля.
А, то есть по-английски, если то о вине, а по-русски про документы.
А по-русски про документы и в кино. Мое следующее удачное интервью. Не будем говорить уже сколько. Их было миллионы, и я не хочу на каждом останавливаться. Я каждому старалась готовиться, узнавать прям все дотошные детали. Если меня уже брали на интервью в какой-то ресторан, я прям заходила на сайт, читала, кто повар. Врала, что я знаю там мать повара или друга повара. Искала какие-то лазейки, чтобы можно было, знаешь, ну, о чем-то поговорить. И всегда, да, прокатывала. Но это было всегда очень сложно, стрессово на английском языке. И мне казалось, что у меня такой отличный английский до приезда в Америку. А тут оказалось, что столько акцентов, столько... Прям когда первая моя работа, я работала хостес, ну, я вешала трубку из-за того, что я не понимала акцент. Я говорила одну минуточку и вешала трубку. Потому что, ну, действительно, звонит ирландец или звонит эти австралийцы, я... Что они от меня хотят? А американцы могут хотеть очень разного, начиная от рецепта того сиропа, которого они вчера попробовали в коктейле «Зелёная миля». Ну, причем они задают этот вопрос хостес, понимаете? И я думаю, подождите минуточку, пи-пи-пи. И вот так всегда было. Потом я уже подумала, что это нормальная тема не понимать акценты, потому что я уже поняла, что многие не понимают. Но опять же было стыдно сначала. Меня готовили, у меня был мой босс из Минска, и он меня готовил к худшему. Он прямо мне говорил, ты приедешь в Америку, будешь жить на Брайтон-Бич. А что ты думала? Самая умная? И я думала, бля. И я думала, господи, да, приеду, буду, я буду страдать, но я выбьюсь. Да, да, я понимаю. И... Я не тешила надеждами, конечно, что все сразу же будет так идеально, но я всегда надеялась на... Ну, опять же, вот эта вот Eastern European черта. Это же не моя вина, что меня растили, что такой девочкой, которая может добиться чего-то просто, не знаю, будучи милой или там улыбаясь, будучи всегда в хорошем настроении. И мне казалось, что... Это мне очень поможет в жизни. Я не могу отрицать, что это мне не помогло в жизни, но где-то я слишком много возложила на это.
Сколько у тебя денег было, когда ты приехала в Нью-Йорк?
4000.
4000 долларов. Сама накопила?
Да, сама накопила. Ну, я не могу... Как я уже говорила, я работала на неплохой работе, где получала процент от прибыли ресторана. И это была сложная работа, но деньги были неплохие. Я могла спокойно путешествовать... 3 раза в год, что для белоруса это классно, причем еще откладывать деньги.
Как быстро ты потратила 4000 долларов в Нью-Йорке?
Я бы сказала 3 недели. Месяц. Не потому, что я покупала себе много каких-то дорогих вещей, но сразу же нужно было заплатить за квартиры, депозиты и много денег, конечно, на еду, но...
Где было первое место, в котором ты ночевала в Нью-Йорке? А ты приехала из аэропорта, куда ты приехала?
Я приехала из аэропорта, и меня забрал папин друг, которого он видел в последний раз, наверное, 30 лет назад. То есть он совершенно не знает, что это за человек. И он, мой отец родной, посоветовал мне своего друга, который меня заберет из аэропорта, привезет меня куда надо. В тот момент у этого друга жила мама, она живет у него каждую зиму, она лето уезжает домой. И я должна была оставаться у него после того, как уедет мама. То есть у меня было 2 недели где-то пожить до того, как уедет мама этого друга, и я переезжаю к другу. Поэтому первые 2 недели я провела у своей подруги Лизы и Кати. Они тогда жили на Уайкоф-стрит в Бушвике. Это район в Бруклине, такой достаточно прогрессивный сейчас, молодежный. И они жили в одной комнате, спали на одной кровати, а я была просто третьим человеком. У них в комнате стояла одна кровать и матрас тогда стоял. У одной моей подруги был тот знаменитый матрас. Просто, чем он был знаменит? Если вы на него даже присядете немного, вы сразу же почувствуете, миллионы пружин впиваются в вашу плоть, и сидеть на нем просто невозможно. А спать, я просто, это пытка. Мне кажется, в тюрьмах даже такие матрасы не кладут. А этот человек спал на этом матрасе, и ее все устраивало. А потом она, правда, каждое утро жаловалась, что у нее болит спина, и не понимала, почему, искренне не понимала, почему у нее болит спина, там, плохое настроение. Когда человек просыпается, и первое свое слово там «бля». Ну, ты понимаешь, что с ним что-то не так. Ты понимаешь, что он плохо спал, не выспался. Но она даже не догадывалась, что что-то не так. Но я спала, слава богу, не на матрасе. Я спала на кровати с другой девочкой, Катей. А вообще квартира была двухкомнатная. И еще в последней комнате жила как раз Галина с Дашей. И я их еще не знала. Я их увидела тогда в первый раз. Тот же вечер, когда приехала. Первое, что я подумала, бля, ну и крысятник, типа... Ну, потому что, во-первых, темно. Ты заходишь в комнату, где нету света, где обуви больше, чем в раздевалке там, местного хоккейного клуба. Стена, которая розовая, и на которой написано «кощунство». И что еще? «Кощунство». Что было написано? «Внеземное кощунство» на ней было написано. И я думаю... Во, попала, нормальная тема. И я помню, что Катя, одна из моих подружек, вот каждую минуту как будто она меня дергала за рукав и спрашивала, все нормально, да? Ну, не слишком плохо здесь? Я думаю, про что она? Может, я бы и не заметила, насколько там, знаешь, странно, да, странная атмосфера. Но она вот постоянно спрашивала, вот волновалась очень за меня.
А про папиного друга?
Через 2 недели я с этим же чемоданом, со всеми своими вещами, меня забрал папин друг. Сейчас в здравом уме я бы даже не села в его машину. Такая передача американская, где люди накапливают мусор у себя в квартирах, в машинах. Вот это был один из таких чуваков. Но я, естественно, не замечала. Я была в Америке, у меня было много планов. И план платить за жилье сразу же. Я не хотела отдавать все свои кровно заработанные 4000 сразу же на квартиру. Поэтому я думала, поживу задешево у папиного друга. А он приезжает меня забирать, везет меня сразу же к себе в комнату, каюту, которая находится в Мидвуд, ближе к Брайтон-Бич, но это еще не русский район, там еврейский район. И он живет в квартире-студии, и как раз в тот день он меня забирал, и мы должны были отвезти его маму еще в аэропорт. Тоже очень странно, почему без меня нельзя было отвезти его в аэропорт? Наверное, он хотел познакомить меня с его мамой. В общем, я приехала к нему в квартиру. Он меня посадил, спросил, хочу ли я чай или еще что-то. Ну, я так присела и стала оглядываться. Это был вот первый раз, когда я к нему приехала, когда я увидела, где же все-таки мне предстоит жить. Остатки еды валялись не только на полу, они валялись на столе, они валялись где-то на полках, открытые какие-то банки, какие-то недоеденные хот-доги, доставки. И причем он сидит с мамой, своей престарелой мамой. Тут очень много открытых бутылок алкоголя. Не нужно было даже всматриваться, чтобы найти взглядом много тараканов, которые ползали просто везде. И я понимаю, что я не могу находиться здесь даже вот еще одну минуту, и меня сейчас просто вырвет. У себя в голове продумываю план Б. В первую очередь, как уйти, потому что, ну, это папин друг, это, не знаю, у нас есть какие-то договоренности, я не хочу там ни того, ни того расстраивать. В какой-то момент я понимаю, черт, у меня что-то на виске. И я прям, ну, дотронулась рукой, чтобы это почесать, и так получилось, что я дотрагиваюсь до прям огромного таракана и сбрасываю его у себя с виска на стол, и в этот же момент его мать прихлопывает этого таракана рукой. И я заплакала. Поняла, что это слишком много, я не смогу. И я сказала, что я... Извините, я просто боюсь, у меня такая фобия насекомых, я сказала, я не могу. Они были не очень адекватные, насколько я поняла. Или они пьют, или они недалекие. Я вот, кстати, до сих пор не могу понять этот феномен. Но они даже не обратили внимания на эту ситуацию. В итоге мы повезли маму в аэропорт, мы ее там оставили, и мы приехали обратно, и он мне начал показывать, где я буду спать, а там какие-то куча полотенцев, набросанных на кровать, какие-то покрывала, и я должна была спать на этой куче, блядь. А он должен был спать где-то на проходе, на полу. Он сказал, да не волнуйся, я там накидаю себе полотенец, я что-нибудь придумаю. Но я сказала, что, слушайте, у меня там есть дела сегодня, я с подружками вижусь. И я смоталась, я оставила у него свои чемоданы, я уехала и ночевала, опять же, у своих подружек в ту же ночь. Подружки, конечно, были не очень рады, но я думаю, что они поняли, почему я сделала такое решение. На следующий день мне нужно было забирать свой чемодан. А я, разумеется, уже рассказала своим подругам, какая ситуация у папиного друга. И они такие, и ты что, этот чемодан повезешь к нам? Такая, ну да, блядь, к вам повезу, а куда я еще его повезу, блин? Это мои вещи вообще-то, мои пожитки за 23 года. Они такие... Так там же тараканы были, они уже вывели там своих маленьких тараконят, и ты это все привезешь к нам. Типа, нет, не вези. И я думаю... Это нормально, вот подружки, да, сучки, и что мне сейчас делать? А в итоге я сказала, что я куплю как-то диффузер от тараканов, и просто набрызгаю это на чемодан. Но я думала, что это будет очень легко, я приеду, затащу чемодан, да, набрызгаю. Они мне этот чемодан даже не дали они мне не дали его в дом занести. Стояла, я набрызгала это все на улице, и я стояла с этим чемоданом, и ждала там 2 часа, пока это подействует, и только потом они дали мне завести, и все равно они сказали, если появится клоп или таракан, это все ты.
Все обошлось.
Все обошлось, да, не было никаких проблем потом. Когда поехала за этим долбанным чемоданом, я уже позвонила этому батиному другу. Господин Би знал, что я приеду, и он сказал, что я буду тебя ждать. Я говорю, хорошо, я приезжаю, звоню в дверь. Никто не отвечает. Звоню еще раз, никто не отвечает. Я дергаю ручку, дверь открыта, я захожу, а господин Би спит просто на куче полотенец, тряпок, полиэтилена, спит голый полностью, прям огромный, голый, бомжеватого вида. Разумеется, развернулась, вышла, еще раз позвонила. Тут он проснулся, он пошел мне открывать дверь, взял одно из, наверное, тех полотенец, на котором он спал, и прикрылся им. Он, наверное, увидел в моих глазах какое-то непонимание. И он такой, ой, так а чего ты волнуешься? У меня там уже ничего не работает. Но это был шок. Я не ожидала сначала бутылок тараканов, потом нюд. Это было... too much. И все, и после этого я не отвечала на его звонки, он писал мне, отдай мне мои ключи, но я настолько была не готова морально еще раз увидеть этого человека, что у меня до сих пор где-то его ключи лежат. Папа у меня потом спрашивал, я рассказала папе не во всех красках, но я рассказала, что папа, ты знаешь, что у тебя друг бухает? Опять же, у меня папа, я его люблю как человека, как моего отца, но он иногда не на этой планете находится, поэтому он как-то мимо ушей пропустил мой рассказ. Он даже не понял, почему я не захотела у него остаться.
У тебя много друзей?
Друзей? Да, у меня много друзей.
А сложно дружить тут?
Нет, не сложно.
Как найти мужчину в Нью-Йорке?
Ну как, нужно работать. Ну, я нашла своего мужчину на работе. Американцы ищут one night stand, если вы за одной стороной бара находитесь. Но если вы находитесь по разные стороны бара, то есть шанс на какие-то отношения, которые не будут связаны только с сексом.
У тебя политическое убежище, но ты вышла замуж.
Да, мне не было достаточно денег на адвоката, ну и я сама подалась на политическое убежище, а потом отменила его, когда нашла вариант, что можно же выйти замуж.
А Майки сам предложил тебе замуж выйти?
Ну, я его подвела к этому.
Как ты это подвела?
Ну, я ему дала понять, что если он не выходит за меня замуж, то кто-то другой выходит за меня замуж. И за деньги. Ну, это действительное положение вещей. Я поняла, что политическое убежище я буду ждать очень долго. Это такой нестабильный вариант. И выйти замуж, это будет гораздо быстрее, проще. Мне очень хотелось уже увидеть маму. И я его подвела, что да, дружок мой, если мы хотим с тобой встречаться дальше, то нам нужно сейчас вот решить такой вопросик. И он же понимал, наверное, с кем он начинает встречаться. Он знал, где он меня нашел. Он знал, что он оставил свою визитную карточку, он оставил официантке, не лоеру, не доктору, там, кто стабильно стоит на ногах здесь, кто американец. Не знаю, наверное, ему показалось, что я интересный человек.
Ну, Майки же тоже эмигрант во втором поколении, получается.
Второго поколения, но он родился здесь, и я не думаю, что ему понятны какие-то проблемы эмиграции. У него даже нету за плечами student loans. Ну, это человек, который воспитан в хорошей семье, и один из тех немногих, кстати, которому не требуется действительно, мне кажется, психолог.
Сколько времени прошло с вашего знакомства до того, как вы поженились?
3 месяца.
Он прям предложение тебе сделал? Или это было как-то больше по договоренности, так как ты ожидала уже этого?
Ну, это был в моей голове это было так, что вот сейчас я его приведу в Брайан Парк, скажу ему все как есть, и здесь два варианта. Или он мне говорит то, что я хочу услышать, а что я хочу услышать, хорошо, я выйду за тебя замуж. Мне не нужно было, будешь ли ты моей женой, мне нужно было, хорошо, я женюсь на тебе. Или же он скажет, прости, это слишком быстро для меня. Я была готова к такому развороту, но я была готова, наверное, на 15%. Когда я ему сказала ситуацию, он достаточно быстро сказал, ну, так а что мне тогда надо сделать? Я говорю, ну, жениться на мне. Он такой, хорошо, давай поженимся. И все. И только в октябре у меня получилось повести его в ЗАГС.
А когда ты узнала, что он родителям не говорил про это?
Он с самого начала сказал, что не собирается говорить родителям, что это будет наш секрет.
Ты нашла общий язык с его родителями?
Нет, не нашла. Не нашла, мы не можем понять друг друга. Несмотря на то, что мы эмигранты, у нас были очень разные ситуации. Они приехали сюда с родителями, со своей семьей, и родители им платили за обучение. А я сюда приехала за красивой жизнью, как я уже напомню. И за обучение у меня нечем было платить, да, и я не знала, на кого учиться. Потому что я думала, конечно, что я самая умная. И для них до сих пор шок, почему я все еще не учусь. И они каждый раз переспрашивают у Майки, точно ли есть у Саши высшее образование? Я недавно, буквально 2 недели назад, я вспомнила, что мне мама когда-то переводила мой диплом на английский язык, и я его с собой забрала. Такая, Майки, так у меня же есть диплом переведенный, вот сфотографируй, покажи, ну, сколько уже можно спрашивать. Да, мне уже все равно, я какое-то время очень загонялась, что вот его мама меня не принимает, и господи, почему, я же такая хорошая, меня же мама научила каждый раз с цветами, с конфетами ездить, лишнего не пиздеть, трусы не разбрасывать грязные, там, я не знаю, ну, делать все возможное, чтобы понравиться своей свекрови. Но всего этого было все равно недостаточно, и предвзятое отношение всегда было и будет, и я подумала, что лучше с этим смириться и концентрироваться на другом. Поняла, что я не нравлюсь ей только потому, что я не доктор и не адвокат. Я не нравлюсь ей своей профессии. Мне никогда мама не говорила, что плохо быть официанткой. Мне говорили всегда, что плохо не работать. И поэтому сейчас у меня есть комплекс, и я не могу отказываться от работы. Я, может, и не хочу это делать, но тебя приучили работать, постоянно работать, не задумываться даже, для чего ты это делаешь.
Саша, расскажи про интервью ваше с Майки. когда вы должны были подтвердить, что вы по любви, а не по расчету и не за деньги?
Это был очень волнительный момент. Мы ждали этого интервью очень долго. Майки, разумеется, не готовился, потому что когда ему готовится, у него бизнес, время, деньги. И поэтому человек даже не удосужился, мне кажется, выучить, когда у меня день рождения, на минуточку. Но, с другой стороны, сколько мы там встречались? Мы 3 месяца встречались. На интервью первый вопрос: скажите полное имя вашей жены, он прям с горем пополам это назвал. Ну, это было просто жалко смотреть. Ну, мне было его жалко, потому что у него прям ручки потели, и понял, что ему нужно было подготовиться. Причем, что я ему говорила: Майки, блин, пожалуйста, посмотри, вот, я отсюда, у меня маму зовут вот так, папу вот так, зовут меня, кстати, Александра, а не Саша. И выучи, пожалуйста, мой день рождения. Да-да-да, в итоге назовите имя вашей жены. Александра Павлова. Хорошо, когда день рождения у вашей жены? Ну все, и тут началось гадание на кофейной гуще. Тут началось, блядь, и сентябрь, и ноябрь, и декабрь. Здравствуйте. Нам уже уходить можно или еще посидеть? Потом, когда меня уже опрашивали, мне сказали: сейчас я задам ряд легальных вопросов. Просто зачитываются по бумажке. И мне понравилось, что некоторые из этих вопросов были... Они повторялись, они были об одном и том же. Например, занимались ли вы проституцией? Если да, то когда? Отводили ли вас в милицейский участок за занятием проституцией? Там почему-то было очень много про проституцию, про коммунизм. Еще спросили, собираемся ли мы жить шведской семьей. А в конце у меня спросили, жили ли вы в гражданском браке, я сказала, что нет, и она останавливается, такая перелистывает страницу и говорит: так а как же, Александра, у меня вот тут записано, что вы были в гражданском браке, и тут я понимаю, что точно. Когда я приезжала сюда, разумеется, я приехала сюда по туристической визе, и для того, чтобы просто получить туристическую визу, мне пришлось наврать, что у меня есть муж, с которым мы едем, гражданский муж, с которым мы едем в романтическое путешествие по Нью-Йорку, Америке, и мы даже там нашли какие-то кольца, приехали с ним в Москву, нам открыли визы. Парень, кстати, даже не поехал в Америку. Он остался, он до сих пор сидит в Минске и занимается своими белорусскими делами.
Что Майки, как Майки на тебя посмотрел?
Ну, Майки, ну, слушай, Майки уже мало чего удивляло. Майки уже, он посмотрел на меня удивленно, но потом тут же это удивление стерлось, потому что он видел, что я на него посмотрела точно так же удивленно. И мы такие смотрим друг на друга удивленно. Эта женщина нас смотрит. И я такая: а, она спросила, а ваш настоящий муж знает о том, что вы были в гражданском браке? Я такая: нет, а да. Нам троим хотелось забыть этот вопрос и просто двигаться дальше по жизни.
Подтвердят они вам, не подтвердят ваш?
Его-то подтвердят, но вопрос, когда его подтвердят? Могут назначить еще одно интервью. Это может быть просто очень долго, но в любом случае, когда-то я его получу. Потому что у нас же действительно брак, мы живем вместе, у нас есть собака там. Я принесла ей 3, сука, альбома с нашими фотографиями. Ну, у них нету никаких оснований не одобрять это интервью.
Ни от кого никогда не слышала какие-то подозрительные вопросы о том, что раз вы так быстро поженились, что как будто бы это брак по расчету.
Да, постоянно. Ну, постоянно у меня спрашивают, когда я говорю, что я замужем. Я редко говорю, что я замужем. Я не могу все еще привыкнуть к этому статусу, и мне не дает свободно говорить о моем статусе то, что его родители не знают. Поэтому я чаще всего говорю, что у меня парень, но если я говорю, что я замужем, у меня всегда спрашивают, это из-за документов? Ну, я отвечаю, что нет.
Не задевают такие вопросы?
Нет, не задевают.
Сколько работ ты поменяла за все время в Америке?
6. В основном я работала официанткой, барменом в отеле я работала. Да, на фронт-деск это был пик моей карьеры. И самая, кстати, большая заработная плата была именно там.
Что ты дальше думаешь делать в Америке? Всегда хочешь как-то связанной быть с ресторанами?
У меня это меняется каждый день. Мне всегда казалось, что я уже определилась со сферой деятельности. Я думала, все, я великий ресторатор, я открою здесь обязательно бар или кафе и буду успешной. Такой же успешной, как в Минске, как минимум. А в Америке очень много, даже не в Америке, в Нью-Йорке очень много путей, на которые ты постоянно отвлекаешься, очень много течений, которые тебя сносят, и ты даже не замечаешь, как ты уже плывешь по другому течению. И сейчас я, наверное, борюсь со многими течениями. И я не могу сказать, какое из них сейчас превалирует. Но я уже давно себе сказала, что цель моей жизни не карьера. Я не хочу делать карьеру целью моей жизни. Я хочу, чтобы мне было просто приятно жить. И неважно, какой профессией я буду заниматься, я не хочу, даже если я буду здесь открывать ресторан, я не хочу всецело поглощаться и убивать себя какой-то неоправданной целью. Для меня это неоправданно.
Что бы ты сказала себе самой в прошлом, перед тем, как ты переезжала сюда? Какой бы ты совет дала?
Я бы дала себе совет не увлекаться наркотиками, меньше бухать, не быть такой доверчивой. Хотя, ну, это тоже так себе совет. Ну, я считаю, что это преимущество быть очень человечным. И то, что меня столько раз наёбывали, но, наверное, это та цена, которую нужно заплатить за то, чтобы остаться человечным.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Мы благодарим вас, что были с нами. Присоединяйтесь к нашим беседам как активный слушатель. Пишите, если вы хотите рассказать мне свою историю миграции в формате подкаста. Находите занимательную информацию о моих гостях на странице в Instagram galina_org. Подкаст выходит каждые 2 недели в среду. До среды!
Ты очень красивая.
Спасибо.